Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», и у нас, кажется, образовался жанр еженедельный разговор о том, что плохого произошло с российским интернетом. Очень коротко в самом начале об этом поговорим, конкретно о том, что российские власти сломали в последние дни. Но основная тема – Роскомнадзор как силовое ведомство, что оно может, как устроено, кто руководит, почему даже статусные люди в индустрии, в Российской Федерации, если что-то не то скажут, спешат извиниться перед РКН. А еще, почему все эти люди, ведомства, это на самом деле ненавидят, но тем не менее это ведомство в последние годы стало крайне эффективным в разрушении того, над чем работают представители индустрии. Мое имя Владислав Горин, давайте все поприветствуем Андрея Захарова, журналиста, автора книги «Русский киберпанк. Как Кремль и олигархи строят цифровой ГУЛАГ и кто этому сопротивляется». Привет!
Привет!
Мы не так давно с тобой встречались. Я неверно привел название твоей книги. Я хочу попросить у тебя прощения, хотя, кажется, за кадром уже извинялся, но надо еще публично признать ошибку. Ставьте лайк. Смотрите, какой Андрей деликатный. И он, когда мы записывали то видео, меня даже не поправил. Напишите об этом же, о деликатности Андрея в комментариях. Подпишитесь на этот канал. Дорогой Андрей, что сломали за последние дни? Я бы перечислил примерно следующее. Маркетплейсы и другие большие сервисы, включая сервисы Яндекса, к ним пришли и сказали, вы не должны работать под VPN. Это Минцифры указало площадкам так делать, помочь в борьбе с VPN. Есть методичка Минцифры, и хочется обсудить ее отдельно, как платформам выявлять пользователей VPN. Есть проблемы со стационарным интернетом в столицах. Ростелекомовский, например, интернет в Москве отключался. Видимо, это раскатывание тоже белых списков. Есть борьба с оплатой приложений через счета мобильных операторов, это для Apple актуально и тоже направлено против VPN. Наконец, банковская инфраструктура, крупнейшие банки, система быстрых платежей, банкоматы, видимо, из-за блокировки VPN тоже это все падало. Про это, опять же, отдельно хочется поговорить. Тут вообще в проброс я все это повторил. Что тут наиболее важно? Я подозреваю, ты про методичку хочешь поговорить, про выявление тех, у кого VPN стоит.
Не, я хочу сначала сказать, что, как это, знаешь, ты должен в стиле видео Ильи Ремесло и Аптилудинова такой, ой, давайте перезапишем, потому что ты же начал с извинений, да, если помнишь, там было, давайте перезапишем. По поводу извинений, тут, правда, свежие извинения, Касперское, Роскомнадзор, а еще поговорим, так что, так сказать, в тренде. На самом деле, не нужно было извиняться, это просто забавный факт, что когда эту книгу мы начинали, я начинал писать вместе со Стритфорвардом, тогда была идея, что пока что-то не получается строить полный чебурнет, в частности, WhatsApp был самым популярным интернет-сервисом, хотя принадлежит экстремистской организации. Вот, казалось бы, символ, да, что не получается. Но к концу мы переделали под заголовок, и ничего не получается. Получилось, значит, да, кто сопротивляется. Так что все нормально, я сам не обратил внимания, так что твои извинения. Ну, если что, перезапишем, конечно, да. Вот, Апти Ароныч разрешает. Ладно, давай, не будем даже шутить на тему этих страшных видео, извинений. Вот, по поводу того, что происходит. Не знаю, ты много всего сказал. Я думаю, что все-таки базовая вещь здесь именно контратака, можно сказать, наступление на VPN, которое, ну, судя по всему, как происходит. Кто-то принес Владимиру Владимировичу Путину да, папку, в которой, там, не знаю, Сергей Владимирович Кириенко или Юрий Валентинович Ковальчук, в которой, вот, значит, указано, что эти подлые россияне не хотят приходить в мессенджер Макс, хотя в другой папке написано, что там уже за 100 миллионов пользователей, но я думаю, что для Путина сойдет это, значит, несоответствие. Вот, и вот они, значит, пользуются VPN-ами. И дальше, соответственно, логический вопрос, так, сделайте что-то. Потому что, уж не знаю, там было ли это от Максута Шадаева, министра, напрямую, или он или близких к нему люди это намекали, да, это закрытое поручение президента. Это самое главное. И во всей этой истории самое главное, да, ты говоришь про методичку, как значит, будет VPN-трафик выявлять. Здесь не буду я каким-то супер-экспертом, скажу, что действительно выявлять VPN-трафик очень сложно. Ну, то есть, если кто-то пользуется VPN давно, вот я давно пользуюсь VPN, что в России пользовался. Есть такой-то запаленный сильно сервис, то есть на нем много кто сидит, и, в общем, тот даже Google чувствует, и начинает такое, что-то с твоего IP-адреса странное, давай-ка ты проверишь, покажи, что ты не робот, такое бывало. Но в целом довольно сложно делать. И вот эта чисто дедовская идея, мы можем выявить, ну, можем попробовать. Ну, давайте попробуем и заблокируем, она ну, чисто дедовская, потому что, давай перечислим, значит, есть разные действительно способы как-то там поделять паттерны, сравнивать и прочее, но это все равно на глазок. Это все равно так или иначе, да, ты начинаешь подозревать любой международный трафик в том, чтобы... И отдельно поговорим, кстати говоря, про международный трафик и закрытие тем самым этих самых сервисов, да, от других стран. Вот. И, соответственно, ты начинаешь подозревать и просто блокировать, в том числе тех, кто просто, не знаю, вот сейчас Макс заявил неделю назад, что теперь можно регистрироваться в Максе граждан дружественных стран. Раньше была Россия, Беларусь, сим-карты, телефон. Теперь там несколько десятков стран. Вьетнам, Сьерра-Леоне, Куба, значит, Индонезия. Забегая вперед, скажу, что уже на разных сервис-форумах, где можно сделать себе АКИ, уже появилась возможность. Это даже не купить аккаунт в Максе, да, это просто получаешь смс-ку на 15 минут и регистрируешься в сервисе, и ставишь пароль, и тем самым уже, значит, он за тобой остается, и уже есть Вьетнам, Индонезия, Макс, уже вот можно зарегистрироваться и Горину, попробовать Горин на деньги развести, например, вот. Соответственно, тоже интересно, как вот я, допустим, в Сьерра-Леоне или там в Никарагуа зарегистрировался в Максе или в Кыргызстане, да, чтобы пообщаться со своими близкими в России или вот Никарагуа. А дальше, значит, я пытаюсь пообщаться с близкими в России, значит, через Макс. А Макс мне такой, как бы... Наверняка ты не кыргызстанец, а у тебя наверняка просто VPN включен, мы тебя не будем пускать. То есть тоже интересно. Короче, ведь важный момент тоже. Вот я всегда это говорил, и многие коллеги это любят, когда очередная мера против VPN, зайти на сайт госзакупок, ввести там VPN, это может сделать любой зритель, увидеть, да, что госорганы VPN закупают. Для чего они закупают VPN и как это все работает? Значит, VPN, который они покупают, он соблюдает российские законы, то есть там, например, не зайти на официально заблокированные сайты, вот, но он нужен для безопасности. То есть тоже Сбербанк, как раз Наталья Касперская, очень человек консервативный, о ней отдельно поговорим, она там привела, по-моему, цифру 20 миллиардов, сколько-то, да, закупки. Огромные закупки. Для чего? Для того, чтобы дополнительная безопасность для трафика, чтобы хакеры не украли деньги граждан. И, соответственно, эта методичка, и вообще эта борьба с VPN, она в том числе, на что Касперская указала, бьет на вот эти, скажем так, белые VPN, да, который нужен для безопасности. Потому что нет там методологии отличить. Вот это значит коварный сервис от плющевого VPN, да, или это значит сбербанковский VPN. То есть там нет, есть разные способы, но в целом это такое примерно, резюмируя, примерно как в стиле «у нас тут летят дроны». В целом мы понимаем, что 99 дронов пролетят и без мобильного интернета, но если хоть один упадет в лесу, хорошо, поэтому мы отрубим целым регионом, значит, мобильный интернет. Тут примерно такая же логика. Вот лес рубят, щепки летят. Главный, значит, поставил задачу, а дальше как раз Роскомнадзор, вот, и другие ведомства, типа Минцифры, это всего лишь исполнители этой глупой, они понимают, что глупой, неисполнимой до конца, они это понимают задачи. Но раз поставлено, будут исполнять. И в этом смысле страдать, вот, допустим, да, опять банковские сервисы не работали. Даже сайт Сбой РФ не работал. А ты не понимаешь уже, вот это тоже интересно, да, ты не понимаешь, из-за чего это, потому что VPN блочит, или из-за чего еще. Скорее всего, VPN. И как раз характерно то, что случилось сразу, да, на прошлой неделе, когда был большой банковский сбой, и когда многие медиа внутри России стали писать, Forbes написал, да, что это, значит, связано с тестированием блокировки VPN, и дальше, значит, Роскомнадзор бегал, топал ножками по медиа и грозил им... Тоже интересно, что если ты, значит, заставишь медиа удалить публикации, банковский сбой перестанет быть связан с этими блокировками... Ну, ты, понятно, ты работаешь просто на одного читателя даже, не зрителя, я прошу прощения, на читателя, да, чтобы к этому читателю не попало, да, в папку, что вы так плохо блокировали, понимаешь, поэтому нужно было зачистить. Поэтому, когда Касперская теперь я скажу про нее больше, не просто там очень консервативный человек. Ну, она, во-первых, бывшая жена Касперского, вот надо сказать, не все знают их, так сказать, личные отношения. Она жена Игоря Ашманова, одного из основателей, по-моему, Рамблера, но он давно уже ушел в суперконсервативную повестку. Вот, и они одни из, ну, буквально там, идеологов Лиги безопасного интернета, вообще нынешней системы блокировок и все прочее-прочее. И если Касперская выходит и говорит... Вы там что? Это уже, знаешь, так сказать, показатель. Это примерно как, я не знаю, дай какой-нибудь пример. Товарищ Жданов говорит, слишком много репрессий у нас, да, значит, в 37-м году, условно. Вот, но при этом ты посмотри, насколько важно, чтобы к главному читателю не попало в папочку, что глава Роскомнадзора Липов позвонил, значит, Касперской, объяснил ей, что нет, это чисто у Сбербанка сбой, про тут опять происходит сбой. Ну, в общем, неважно. И Касперская, да, вот так же, как Владислав Горин в начале этого видео извиняется. И потом такой, а Захаров деликатно. Захаров просто забыл, на самом деле.
Касперской, давай вернемся. Мне кажется, ценным вот в этом блоке про события последней недели все-таки упомянуть про методичку, которую Минцифры разослала. Там, кстати, было про обещание белых VPN, которыми можно будет пользоваться, в том числе, чтобы защищать инфраструктуру банковскую. Но есть вот какой эпизод, который мы, я полагаю, на будущей неделе обсудим отдельно. То, о чем пишет Саркис Дробинян, человек из Роскомсвободы, указывая на то, что там есть еще и административное давление, что угрожают компаниям, которые не будут внедрять вот эту систему, по сути, слежки за пользователями с целью выявления пользователей VPN, лишением льгот броней, в смысле для работников, выкидыванием софта из реестра отечественного, а это подразумевает, в общем-то, проблемы, да, если ты на российском рынке работаешь, если ты, например, какой-нибудь сервис, не знаю, публикации объявления, явление недвижимости. В общем, там сейчас есть существенное давление, в индустрии про это говорят, и мне кажется, что это, в общем-то, можно называть силовым давлением к нашему разговору про то, что Роскомнадзор – это силовой орган, это все будет подходящим, это будет нам полезным. Что думаешь про эту методичку? Все-таки давай заострим немножечко.
Ну, если ты хочешь по техническую часть, мне кажется, я здесь сказал ее, да, то есть это такой, где-то будут выявлять, где-то не будут выявлять, потом в чем проблема отключать VPN, плюс часть этих сервисов, это вообще отдельный вопрос, сейчас вернусь к твоему, но отдельный вопрос, что все-таки, да, понятно, что российский IT в 26-м году, это даже уже там не 14-й, в смысле международной экспансии, потому что, к сожалению, российский IT стал ассоциироваться с... ФСБ часто очень, да, в международных глазах, поэтому, значит, если ты хочешь развиваться с российскими корнями, имея российские корни за рубежом, тебе лучше, как, значит, Тинькофф отказаться от гражданства, да, и идти в Мексику, или как Сергей Белоусов в компании Acronis, который стал Сержем Беллом, вот, к слову, у него сингапурское гражданство, но теперь официально Серж Белл, а не Сергей Белоусов. Вот, и в этом смысле все равно там какие-то были амбиции, тот же Озон, он же и в Армении работает, и в Казахстане работает, тоже интересно, кстати говоря, как это будет, то есть да, там, конечно, не просто по IP, но все равно, да, вот, как мы видим, пока работает кривовато, соответственно, это такое, знаешь, не зря я сказал про Макс, который вот тоже заявил об экспансии, вот как будет тщательный контроль всего международного трафика коррелироваться с оставшимися международными амбициями? Тоже отдельный вопрос. Это никак, потому что цель вот поставлена одна главная. Да? Главный сказал, нужно побороть VPN. Все, дальше уже не интересует ничто. И здесь отдельный момент, я потом перейду к твоим репрессивным мерам, что если мы посмотрим на список этих компаний, я их перечислю. ВК, Яндекс, Wildberries, Озон. Вот на самом деле, я тебе так скажу, что, скорее всего, то есть по каким-то компаниям мы точно знаем, по каким-то предположительно, у них у всех есть один акционер, совладелец или главный акционер. То есть у ВК это Юрий Ковальчук, в Яндексе Ковальчук совладелец через своего, там, по-моему, юриста, финансиста, Праса. Вот, в Wildberries и в Озоне, Wildberries понятийно, он сейчас контролирует, скорее всего, об этом Белл писал, и Озон тоже. И довольно характерно, что человек, который, вообще-то, да, Кириенко — это его человек, главный, один из главных советников Путина, одновременно вот в этой борьбе VPN, да, бьют в том числе по этим сервисам. Тоже, кстати, отдельный вопрос, знаешь, такой конспирологический, какая здесь башня больше стреляет, да, технократическая, кириенковская. Или это чисто уже силовики, которые вот нам нужно... У нас год великого перелома, как коллективизация, да? Значит, нам нужно всех крестьян загнать в колхозы. У нас год... Сейчас в интернете происходит год великого перелома. В Рунете, в смысле, да? Соответственно, вот у них задача там, как это было при Сталине, к такому числу все крестьяне в колхозе, условно, да? Вот так и с ДСПНом. И даже вот сервисы, которые... Это отдельный интересный момент, потому что это кульчаковские сервисы, да, это человек, который имеет прямой доступ к Путину, но даже его сервисом, ну, просто других-то не осталось, крупных именно, ну, если есть и другие крупные, но вот так получилось, что сейчас все самые крупные интернет-сервисы в России так или иначе контролируются Ковальчуком. Так что отдельный здесь вопрос к тому, что ты спросил про репрессии, да, что, возможно, источник этих репрессий, собственно, это вот те самые силовики, и здесь уже не важно, да, в смысле, там, Ковальчуковский, какой сервис, какие там были в 22-м году гарантии, обещания, льготы, вы должны побороть VPN. И, соответственно, да, это абсолютно дополнительная нагрузка на эти самые компании. Дополнительно у нас что еще происходит? Зачистка рынка операторов, да, то есть и так средним мелким операторам тяжело. Прежде всего, например, там, из разной регуляторики, самая страшная регуляторика — это установка оборудования SARMA. Там же 2 года назад даже повысили штрафы, потому что многим было проще получить техзадание. SARMA — это система слежки. И многим операторам было проще получить техзадание, SARMA не ставить, платить небольшие штрафы. И вот 2 года назад, даже год назад, по-моему, недавно совсем повысили сильно штрафы для операторов, потому что ставьте SARMA. У нас планируется зачистка рынка операторов. Значит, соответственно, есть планы у Минцифры повесить на операторов обязательства по установке черных ящиков, тех самых технических средств противодействия угрозам. То есть там... Потрачено было там 20 ярдов изначально на их установку государством. Недавно, значит, заявили, по-моему, Роскомнадзор, что им нужно еще там 80 миллиардов. Но, несмотря на то, что Роскомнадзор борется с новостями, судя по всему, действительно, эти ящики не справляются. И то у них это работает, то не работает. И как дальше? А денег нет в бюджете, а давайте им повесим на операторов. Пусть они тоже все это дело ставит. Поэтому в этом смысле как раз вот репрессивная норма дополнительная. Теперь еще боритесь с VPN-ом. А если будут люди VPN-ом пользоваться, мы вас, значит, там лишим льгот всего остального, это вот общий тренд этого года великого перелома. И сейчас повторюсь, что такое чувство, что да, источник этого года великого перелома — это вот именно условно, да, в смысле, не условно, точно ФСБ, для которого цель оправдывает средства. Цель понятна. Полный контроль за тем, что идет в интернете, чтение переписки. И для этой цели, неважно, интересы бизнеса, какие-то остаточные международные амбиции, как бы это ни было смешно, да, даже там в Wildberries периодически возникали международные амбиции. Плевать. Просто плевать. Вот есть задача. Мы доложили Вадиму Владимировичу. Вадим Владимирович, к 1 мая VPN победим. Не знаю, к 1 апреля мы заблокируем Telegram, к 1 мая победим VPN, а к 1 июля все крестьяне будут в колхозах. Ой, значит, Макс будут все пользоваться. Извините, я оговорился. Да. Вот. Вот примерно так это сейчас и выглядит. Соответственно, скажи спасибо, что не ввели пока административную ответственность за использование VPN. Ты думаешь, что вот эти люди, которые придумали такую хитрую схему, как обязать компании за короткий срок научиться фильтровать VPN, значит, и всех блокировать, не повесить потом еще штрафы на людей за использование VPN? Цель оправдывает средства. 1 июля все крестьяне в колхозах.
Так неинтересно. Ты перешел к выводам и высказал свою мысль, основную, крайне интересную, практически заголовочная формулировка про год великого перелома. Готова, есть она уже. Но, тем не менее, дальше будет все равно интересно, потому что Андрей подтвердит свою мысль на примерах, или я попробую его попросить об этом сделать. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал, в том числе, чтобы не пропускать такие любопытные видео с Андреем Захаровым. Окей, про Касперскую мы говорили, крайне интересная дама, и, как ты упомянул, давно и последовательно она в русле государственной линии высказывалась о том, как должна развиваться IT-отрасль, но когда был сбой с банками, произошел и сбой ее нарратива, она сказала, что Роскомнадзор в своих попытках блокировать VPN, в общем, разрушает финансовую инфраструктуру страны, а потом ей пришлось приносить извинения, и ее позиция была, что да, мы созвонились с Липовым, с главой Роскомнадзора Андреем Липовым, и он мне все объяснил. И вот Видимо, он прав, но так плохо построена коммуникация между обществом и властью по этим вопросам. Есть отдельные недостатки. Да? Меня поразило в этом, что Касперская, ну, она с Путиным встречается, что ей, ну что, сказали извиниться, и она буквально одела или надела серую водолазочку и пошла извиняться. Ну, то есть, РКН прошелся, да, как ты упомянул, по медиа и запретил писать о том, что это он сломал банковскую систему. Так себя кто ведет? Ну, Следственный комитет, наверное, в Российской Федерации. Вот в цифровом пространстве Роскомнадзора такой Следственный комитет получается, силовой орган. Ты смотришь на них, как на силовиков?
Ну, во-первых, если, кстати, вернуться к началу разговора, а с чего мы начали разговор наш, помнишь?
Помню, с извинений.
Вот, да, в той самой книжке. Кстати, в конце апреля, если интересно, в ряде европейских стран будет встреча со мной вот, по поводу этой книжки в Риге, Вильнюсе, Амстердаме, а потом в Праге, в телеграм-канале Захаров есть ссылка, если интересно, если там живете. Так вот, на самом деле, ну я для книги специально посмотрел на историю Роскомнадзора как ведомства, то есть до, если мы вообще посмотрим началу наступления на Рунет, это 2011 год. Когда, значит, с одной стороны, россияне протестуют активно, да, при этом это очень символично, что в декабре 2011 года пик протестов, а, значит, Малафеев и тогдашний министр, тогда как называлось, связи, да, Щеголев, они презентовали проект по черным спискам сайтов, то есть блокировать сайты, которых там, значит, что-то очень сильно плохое, вроде детского порно, наркотиков и суицидов. Тогда с этого начиналось. Касперская к ним очень близка, к этим людям. То есть, в смысле, это вот прям, может, через запятую. Малафеев, Щеголев, Касперская. Это как бы вот одна компания. И до этого Роскомнадзор, как ведомство, ну, в целом, там, занимался распределением частот, чем-то еще. Но именно с 11-го, да, и потом 12-го, когда этот закон был принят, это становится цензурное ведомство, которое всегда замыкалось, то есть Минсвязи вообще в этом смысле. Вот где Максуд Шадаев, да, как-то по нему говорят, главный либерал правительства, где Роскомнадзор? Хотя формально, да, значит, Роскомнадзор подчинен ведомству Минсвязи. Ну, сейчас Минцифрового развития нет. Ну, в смысле, это он замыкался на исторически на, понятно, ФСБ и администрацию президента. Даже видно, когда анонимный интернационал, вот такая группировка хакеров, когда они ломали почты разные, там была как раз переписка Тимура Прокопенко, это был зам одного управления в администрации президента, такой володинский человек, и там видно было, как, ну, буквально зам, значит, тогдашнего главы Роскомнадзора Жарова, значит, он отчитывался напрямую Прокопенко, значит, там буквально есть там, а вот тут Левиев что-то пишет, тогда, когда, если помните, хитрый способ придумал Руслан Левиев, чтобы сайт Навального не блокировался, он тогда работал у Навального, вот там надо по Левиеву поработать, значит, да, надо поработать, то есть вот напрямую там, да, соответственно, это общее мнение, общее знание, что Роскомнадзор — это такой инструмент цензуры в руках ФСБ и администрации президента. Сейчас даже уже с усилением в этой борьбе КГБ и ЦК КПСС, вечная борьба, да, значит, КГБ и ЦК КПСС, победы КГБ, вот, над ЦК КПСС, то есть Старой площадью, даже больше ФСБ. В этом смысле, но и значение Роскомнадзора одновременно, да, то есть это цензурный, репрессивный инструмент, который, можем поговорить отдельно, за какое количество вещей он ведает, но при этом это, ну, технический инструмент, то есть он не определяет, это скорее вот, да, необходимо не ФСБ через свой технический центр занимается администрированием блокировок, не ФСБ через технический центр управляет, хотя на самом деле де-факто управляет, значит, красной кнопкой Рунета, есть там специальное такое ведомство в Роскомнадзоре, можем отдельно поговорить о нем, да, как оно, значит, чем оно занимается, вот, но это вот как бы инструмент. Да? Вот если, например, мы как-то со Светой Рейтер, твоей бывшей коллегой, обсуждали, что нынешний глава Роскомнадзора Андрей Липов — это человек Щеголева, о котором я уже говорил в Минсвязи. Щеголев вообще один из главных идеологов суверенного интернета. Он потом после Минсвязи был помощником Путина, и многие вещи, которые вот мы знаем, да, они исходили от Щеголева. Потом уже Кириенко у него потихонечку забрал все полномочия. Ну, например, я просто так, как пример дам, вот в 2017 году, мало кто заметил интервью Щеголева, как правило, унылая какая-то фигня, но уже постфактум я смотрел, и он тогда говорил: мы тут нашли технологию, по замедлению, значит, западных сервисов. Если они будут нерадивые такие, значит, мы будем их замедлять. Речь шла как раз про DPI, да, которая потом через год появилась в законе, этот механизм, а там спустя пару лет Twitter первым таким образом замедлили, и сейчас также замедляет всех. Так вот, опыт. Посмотрите на фотографии Щеголева, а потом фотографии Липова. Потом закройте глаза, откройте еще раз. Вы их не отличите. Это такие же вот серые референты, значит, референты Кремля, но Щеголев, возможно, работал в разведке. Он много лет работал, значит, во Франции, в Этертасе. И, возможно, даже писали, он работал в разведке. Так что с Путиным друга понимают. А потом он был его, значит, по сути, секретарем, там, отвечал за мероприятие. Таким образом... Чем это вопрос? Это да, это, конечно, никакое там не ведомство. Хотя у него есть полномочия и вполне себе мирные, да, там, не знаю, какой-то реестр рекламы и что-то еще. Но при этом, конечно, это главный репрессивный орган, но управляет этим органом Минсвязи лишь формально. На самом деле это такой, да, гражданско-силовой орган.
Ну да, Минцифры, по идее, должно регулировать рынок медиа и рынок технологий связи. Роскомнадзор должен быть исполнителем. Де-факто, чем только Роскомнадзор сейчас не занимается, в том числе минуя свое формальное начальство. Ну, помимо того, что выдает разрешение СМИ, он вообще-то их может блокировать и, как мы видели, в том числе на днях, звонить в редакции и давать указания, чего публиковать, чего не публиковать. Может выдавать справки, кстати говоря, для признания иностранными агентами, может включать цензуру в отношении больших площадок, в том числе были попытки и не то чтобы абсолютно неудачные, в отношении больших международных, да, площадок. Заодно следят за негативными публикациями в отношении руководства и, как ты упомянул, могут организовать кампанию, ну, травли, вообще-то, давление на оппонентов политических. Что еще ты добавил бы, что я не упомянул, давай, из таких неофициальных, но фактически имеющихся задач?
Да, давай, значит, самое важное, мне кажется, перечислю. Вот есть при Роскомнадзоре, ну, он, это часть, короче, внутри Роскомнадзора есть так называемый главный радиочастотный центр. То есть, как он, значит, из названия занимается частотами, связи, там, распределением частот, но постепенно на него понавешивали много всего. То есть именно там сидят специалисты, которые сидели раньше на старте, когда только начинали блокировать, в том числе с помощью ТСПУ. Это были люди из ГРЧЦ. И я знаю, что когда в 2018 году, значит, Телеграм блокировали, там, сотрудникам ГРЧС говорили, поставьте себе Телеграм, там специальные были, значит, телеграммы, где они смотрели, как Павел Дуров бегает. И вот, значит, там эти сотни, десятки сотрудников специально ставили специальную, значит, версию Телеграма, чтобы смотреть, как Павел Дуров бегает. Но вот ключевое, мне кажется, сейчас ведомство, давай я перечислю, да, там есть внутри ГРЧС, я даже специально открыл, потому что это выучить невозможно. Я вот как-то, значит, здесь недавно, когда делал видео про, как кто зарабатывает на блокировках, я пытался сократить, я сократил так, Центр управления интернетом. На самом деле называется это так. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Сокращенно это ЦМУ СОП. Ну, прям в лучших традициях 29-го года, значит, да, аббревиатура. Вот. Собственно, возглавляет его человек, который Сергей Хуторцев. Он закончил ракетную академию, то есть человек, он учился, что делать? Он учился весь мир в труху, да, ну, наверное, возможно, там, связист, но в целом, как бы, чем занимаются ракетчики, да, их задача была учиться весь мир в труху отправлять. Теперь он отправляет в труху Рунет, вот тебе еще один заголовок, да, значит, Рунет в труху, дарю, так сказать, заголовки, вот, выбирай. И ЦМУ СОП, господи, прости меня, значит, это, по сути, красная кнопка Рунета, то есть... Это подразделение появилось после 2018 года, после закона о суверенном интернете. И оно вот первое, оно управляет теми самыми техническими средствами противодействия угрозам, которые отвечают за блокировки, замедление и прочее-прочее. Именно современные блокировки. Потому что есть еще другой тип блокировок, когда Роскомнадзор, например, сайт «Медузы» загружает в реестр запрещенных сайтов, и операторы должны на своей стороне тоже это блокировать, да? Ну, например, у нас YouTube туда не внесен, вот. Но при этом, значит, через ТСПУ прекрасно YouTube блокируется в России и так далее, и так далее. Дальше. Они отвечают за вот тот самый классический чебурнет, то есть проводят учения на случай, если, значит, Россия отключит внешний интернет, что будет работать, что не будет работать, отрубать Россию от внешнего интернета, то есть в их ведении находится вот контроль всех, значит, ну, условно говоря, да, как бы, собственно, самой сети, да, чтобы можно было внутри все это дело замкнуть. И многое, то есть это сейчас, по сути, красная кнопка Рунета. Это будет очень важная функция, вот, и очень важно, да, что там во главе силовик, твоему вопросу. А это не гражданский, это не Липов, который, значит, там всю жизнь бумажки перекладывал в Кремле, это вот ракетчик, понимаешь. Дальше. Важная функция, ты не сказал, которая, это мониторинг того, что россияне делают, пишут в интернете, и там разные куча систем с названиями, значит, типа там вепр и прочее, это анализ видео с помощью искусственного интеллекта. Для чего? Да? То есть это первое для, понятно, блокировок, то есть или предупреждение владельцев сайтов, например, ВКонтакте, у вас там, значит, есть ролик, где Захаров и Горин, значит, клевещут на Россию, да, и, значит, ВКонтакте удаляет. Была утечка большая, когда белорусские киберпартизаны ломали как раз ГРЧЦ, если вам интересно, там было 5 медиа, кто ее отрабатывал, в смысле, им дали утечку, они сделали материалы об этом. Вот. И там есть кабинет межведомственного взаимодействия. И, по сути, вот Роскомнадзор стучит через него, в том числе силовикам, да, то, что он там, значит, Горин у себя в Телеграме клевещет на Россию. То есть это не единственная система мониторинга, которая есть, то есть сами силовики отдельно закупают себе, тоже, знаешь, такое вот интересно, как это работает в России, то есть есть у Роскомнадзора система мониторинга, есть сами силовики закупают, тоже МВД отдельную, да, есть еще отдельно СОРМ, который ФСБ управляет, ну вот как бы Роскомнадзор следит, да, и стучит, и блокирует, если что. Наверное, вот две главные. Я думаю, что это именно отслеживание, что люди делают в интернете, и дальше принятие неких мер, ну, там, блокировки или сообщения, или доносы. И второе — это, собственно, сами блокировки, управление блокировками и управление, там, не знаю, допустим, вот как недавно было, да, когда WhatsApp, кого, YouTube и другие сайты просто из национального реестра DNS изъяли, да, тоже одна из форм давления, тоже, которая появилась по закону о современном интернете. Вот, так что в этом смысле, я думаю, я бы выделил блокировки и мониторинг как главная функция. Там медиа, все остальное, в принципе, российские редакции, российские медиа, они уже, как говорилось применительно к, я даже забыл, к кому, они уже отдрочены, вот, в этом смысле, такого, чтобы, как сейчас было, когда медиа что-то пишут, Роскомнадзор массово борется, честно говоря, даже не могу вспомнить в последнее время, то есть, в принципе, уже настолько цензура мощна, что да, медиа сами не пишут то, что потом Роскомнадзор захочет заблокировать. Как-то так. Я так бы определил эти функции две основные.
Таким образом, продолжение, в общем, силовой вот этой конструкции, инструмент, как ты описал, функции ты назвал, и ты еще говорил про Андрея Липова. Вообще любопытный персонаж, несмотря на то, что, по твоему замечанию, его не отличить от его бывшего начальника Игоря Щеголева. Есть на «Медузе» материал, который несколько лет назад писала Мария Коломыченко про Липова, крайне любопытный, который характеризует его, Липова, как специалиста, который понимает, как строить интернет. У него был бизнес, интернет-провайдер, и понимает, как его ломать. Он подкован, и в этом смысле Липов – это реакция на неудачу с первой блокировкой Телеграма, когда Телеграм не заблокировали, а заблокировали массу других, в том числе вполне полезных ресурсов, которые не планировали никак ломать, нарушать их работу. Во-вторых, можно из этого текста сделать вывод, что Липов – дисциплинированный исполнитель. Он делает, как сказали, он не юлит, он не пытается найти решения, которые вроде как в интересах отрасли, и вообще начальство, конечно, сказало, но начальство может про интернет не очень хорошо понимать. Нет, сказал Владимир Путин, надо ломать, значит, будем ломать самым прямым образом. При этом, если ему до этого говорили, а это тоже часть его карьеры, что нужно создавать государственные сервисы в интернете, электронное правительство, пожалуйста, он мог и создавать такой в буквальном смысле инструмент, как ты уже заметил. Там еще было любопытно про некоторую конкуренцию внутри. Опять же, Ты сказал, что через запятую можно написать фамилии Липов, Щеголев, Касперская, но у них были разные немножко как будто бы интересы и взгляды на то, как нужно цензурировать интернет, строить вот эту систему, которая все более и более развита, которую мы сейчас можем наблюдать, систему блокировки, контроля над интернетом в России, и в частности были православные цифровики, то, что связано с твоим героем, с персонажем твоих публикаций, православным олигархом Малафеевым, который, кстати, и был инициатором Лиги безопасного интернета. Да? Сейчас она ассоциируется с Мизулиной-младшей, но там стоял у истоков Малафеев как раз. Тебе любопытно вот эта ранняя прежняя история, или тебе кажется, все это стоит уже забыть? Все с этими персонажами понятно, не очень нужно сейчас вникать, потому что по делам видно, по действиям, что они такое.
Нет, ну, для книжки, естественно, все это описывал, да, там, православные связисты, и потом постепенно Кириенко получает контроль над интернетом, и Щеголев там, он же полпредом, да, но в полпредство ушел потом по ЦФО, то есть это отчасти как раз это отражает. А Липов хоть и человек Щеголева, много лет был его замом, так же, как и Жаров, да, его человек, но, значит, соответственно, нашел общий язык с Кириенко. Но мне кажется, что да, то есть это как бы, ну, интересно было, можно об этом поговорить, но вот даже, окей, на сегодняшний день вот все эти люди, это реально, какие бы у них ни были взгляды, это как Максус Шадаев, да, который, значит, извиняясь, пишет пост в Максе, вот в айтишном канале, что, условно говоря, по содержанию, я не очень хотел, я понимаю тупость, но, значит, сказал главный, а куда денется Максус Шадаев? У него что-то на днях зам ушел на фронт. Я пока не знаю подробности, да, и как журналист сейчас предупреждаю, что это мои домыслы, да, но когда зам министра уходит на фронт, чаще всего это происходит потому, что что-то выявлено, да, и дальше у него либо 15 лет, либо на фронт. И, видимо, договорились, вот, и у Саши Прокопенко в книжке «Соучастники» хорошо показано, что там нет выхода, да, то есть вот ты можешь сколько угодно либеральным Максутом Шадаевым понимать всю бессмысленность, опасность, всего прочего, но уже у тебя нет выхода ни вперед, ни назад. Ты всего лишь, так сказать, винтик, иди исполняй. А какая-то минимальная критика, ну вот, да, одна из губернатор Белгородской области Гладков. Значит, посмотрим, что с ним будет дальше, потому что так совпало, значит, слухи про отставку Гладкова и посадка на 14 лет губернатора Курской области Смирнова, ждет ли то же самое Гладкова. Но ведь Гладков, кстати говоря, последние недели несколько раз критиковал Роскомнадзор, да, он там довольно эмоционально сказал, потому что у него там, значит, нужно людям сообщать, что, да, ВСУ дроны запустили, а у него мобильного интернета нет, а Макс пуши не отправляет. И он как бы это говорился, но по нынешним временам это уже, даже уже это фронт как будто бы. Да, и давайте просто себе представим, проходит совещание к твоему вопросу. Путин, Ковальчук, Кириенко, там, не знаю, Шадаев, кто-то еще, и Липов. И он такой, вы знаете, вот у меня была когда-то там давно-давно фирма в интернете, поэтому я в интернете разбираюсь. Вот VPN блокировать, это очень опасно для, значит, наших финансов. Так нельзя, Вадим Владимирович. Вы так это рассказываете себе, Владислав, да?
Никак не представляю себе, но нет, я бы так не говорил. Если
то есть, соответственно, сейчас
говорит, оно уже приняло решение.
Да, то есть в этом смысле нет совершенно, уже стерлась какая-то разница. Условно, в условиях, когда у тебя КГБ победило ЦК КПСС, то есть что это за такая дихотомия? Дихотомия, в которой есть силовики и есть политики, да, технократы те самые, которые управляют страной. И всегда КГБ, несмотря на какие-то разные волны усиления там, при Сталине или при Андропове, да, всегда как бы подчинялось, силовики подчинялись политическим, технократическим интересам. Вот. А Путин, да, постепенно воцарение КГБ, и мне кажется, как раз сейчас, потому что, ну, давай перечислим, да, смотри. Путин приходит на РСПП, Шохин говорит, там бизнес. Ну, как бы, да, то есть белые списки — это костыль, там, 20 сайтов, 25, а куда девать там тысячи других сайтов, бог с ним сайтами, сервисов, да, которые есть, которые, ну, как бы, 100 лет будут включать нынешними темпами в эти списки. Путин говорит, безопасность, да, дальше, значит, Касперский приходит, говорит, вы обалдели, VPN, это же, значит, обеспечение безопасности финансовых транзакций. Безопасность, да, то есть а безопасность — это кто? Да? Там, не знаю, Гладков губернатор говорит, ну, может, мы как бы не будем, чтобы людям сообщать. Безопасность. То есть в этом смысле я вот Сашу Прокопенко вспоминал уже с ее книжкой «Соучастники». У нее хороший был текст на The Belly в субботный отчет, что вот, да, на весну 26-го года вот это центр принятия решений, центр определения целесообразности. И так получилось, что именно сейчас деды больше всего эти озабочены информацией, да, интернетом, контролем над интернетом. Почему, с чем это связано, именно почему сейчас именно год Великого Перелома? У меня есть разные версии, можно поговорить. Ну, как бы, если перенести это аналогию продолжать, то вот некое такое пятое главное управление КГБ, да, борьба с идеологическими диверсиями, контроль за всем. Вот раньше, например, в Советском Союзе нужно было все пишущие машинки, да, они стали на учете. Вот это такой вариант, да, то есть как, вот им нравилось, что пишущие машинки на учете, и можно было узнать, кто напечатал какую-то прокламацию, потому что ты начинаешь сравнивать. Вот сейчас... Несмотря на всю абсурдность, мы понимаем, ты не можешь все эти пишущие машинки, в смысле, вот весь интернет поставить под контроль, но идея такова, и уже никто, ни Липов, ни Шадаев, ни Касперская, ни Греф, никто, ни Шохин, ничего. Вот есть эта идея людей, которые привыкли, что пишущие машинки стоят на учете, и их не переубедить, что на дворе не 76-й год, и невозможно условно поставить все пишущие машинки на учет. Не переубедить. Они уверены, что можно. Тем более, наверное, есть какие-то люди, которые говорят, что можно, вполне себе. Вот и все. И это уже определяет. А так мы, конечно, можем посмеяться, что Касперская против, потом извиняется.
Ну, можно, по примеру, Китая в том числе. Может, люди из Китая говорят, что можно. А какая у тебя гипотеза, почему сейчас такое интенсивное давление? Опять же, на «Медузе» был материал про то, что в Беларуси-то известный набор шуток, да, поедем в Минск, там можно без VPN YouTube смотреть. А там тоньше, тоже изощренно, тоже это репрессивное давление, тоже больно, но как-то потоньше устроено. Почему здесь таким катком?
Неправильно мешать две реки в одну здесь. Одна река – это курс на приструнивание западных сервисов, который там начался в 2011 году, на контроль за соцсетями, который прошел много-много разных этапов, и в какой-то момент, соответственно, после 2022 года, да, точнее, буквально чуть-чуть до этого, потому что Ковальчук покупает ВК в декабре 2021 года, и постепенно вот этот курс на замещение популярных нероссийских сервисов своими суверенными. Как это, то есть, это, значит, соответственно, вот сначала вам вот там ВК Одноклассники, дальше вместо Ютуба ВК Видео и Рутюб, он тоже, Рутюб контролирует Газпром Медиа, и теперь, значит, мессенджер. Это вот процесс, да, то есть, ну, условно, 24-й год Ютуб, 25-й год мессенджер. Соответственно, в этом смысле, это один момент. Да. Другой момент, это блокировки мобильного интернета, которые начались в прошлом году. Здесь мне как раз коллеги, вот Маша Клобычко упомянул у нее с Лерой, позначальник был хороший текст на Белли, который показывает, что белые списки — это такой, да, костыль в рамках этого вот решения, что мы будем бороться с дронами, угрозами дронов, просто отключением.
И коммерческие компании пришли и сказали, оставьте хоть что-то, да?
Оставьте хоть что-то, да. Вот, это второй процесс. И вот вместе... Например, то, что было в Москве, опять же, да, у Маши и Леры был хороший текст о том, что, судя по всему, в Москве там мнимая угроза диверсии или реальная угроза диверсии. Мы знаем, что Украина может провести диверсию, купив дроны, да, и все прочее вполне себе. Или мнимая, неважно, да, была некая угроза диверсии, и на две недели отключили интернет. Но это же очень показательно. Потому что с точки зрения вот технократа кремлевского, условно, Кириенко, это простая логическая цепочка. В предвыборный год, выборный год, да, выборы на сентябре в Госдуму, нельзя злить граждан. Раз. В выборный год нельзя, значит, в столице отключать интернет. Нельзя. Нельзя. Потому что, да, у нас даже по привычке, с 1 октября повысят только тарифы на коммунальные услуги. Не летом, а, ну, типа, чтобы не злить перед выборами. Не злить, да. Но это какая-то атавизм. Потому что одновременно делается все, чтобы вот по законам этим политтехнологическим, методологическим, технократическим, значит, чтобы этого не делать, вот, а все это делается, потому что центр принятия решения другой теперь. И вот как бы совпало, с одной стороны, курс на суверенизацию в плане первых сервисов, ну и как бы, да, как устроена связь, чтобы можно было там доменные имена, все прочее-прочее, да. И второе, это вот, так сказать, то, что изначально в этот план не входило, это отключение мобильного интернета. И вот вместе это дает ощущение чебурнета. Но я бы не мешал это. И вместе с усилением, то есть даже победой КГБ над ЦК КПСС, повторю эту мысль, да, вместе с этим это нам дает вот это все, где мы сейчас находимся в этой точке, в годе Великого Перелома. Как-то так. Во, выводы, видишь, сам опытный спикер, он сам сделает выводы за ведущего. Хотя у ведущего, я знаю, еще есть каверзный вопрос. Я вижу, качает голову. А, нет уже? А,
никаких вопросов нет, действительно, опытный спикер, все сделал сам, спасибо тебе огромное, приходи еще сделать все сам, приятно было сидеть, наслаждаться, слушать тебя, твое объяснение. Андрей Захаров, журналист, автор книги «Русский киберпанк».
Пока, ребят, спасибо.
После такой темы, как не напомнить, поставьте, пожалуйста, себе VPN, если вы находитесь в Российской Федерации. Если не находитесь в России, помогите своим родственникам, которые там находятся, установить VPN. У нас был на этом канале целый эпизод. Все вопросы про VPN, как он сейчас работает, какие риски несет для людей, находящихся в России, что сделать, как помочь, какие конкретно выбирать сервисы. Там названия произносились, Давид Френкель все замечательно объяснил. Посмотрите этот ролик. Конечно, есть такого рода тексты на «Медузе». Ну и кроме того, мобильное приложение «Медуза» тоже вещь необходимая сейчас в России, чтобы получать информацию, которую не контролирует никакое из государств мира, которое является независимой в том смысле, что редакционная политика определяется самой редакцией. Никакой Роскомнадзор не может нам написать или позвонить, или сказать «уберите это», «скажите про вот это». Может быть, несовершенна политика редакции, но какая есть, и она действительно, повторю еще раз, независимо исходит из ваших, в первую очередь, интересов, интересов аудитории, а не из каких-то странно порочно понятых государственных. Все это крайне необходимо. Не забывайте, не пройдет само, не нужно откладывать. Но потом займитесь этим сейчас для себя и для тех близких, которые в России у вас находятся. Спасибо за внимание. Пока-пока.